Children. They are the generation of future. So past, no force can change. Future, yet to come. So, there's possibility to change. So the younger generation, children, they have the opportunity and also responsibility to create happier world, happier future. So firstly, affection or compassion, which your children.
Слушаем мы сейчас первый музыкальный альбом авторства Далай-ламы 14-го, который, кстати, сегодня отмечает свой 85-й день рождения. В студии Евгений Майструк, Диана Кабракова. Всем здравствуйте.
Здравствуйте. Эта композиция называется «Дети», и не случайно она так называется, потому как духовный лидер тибетцев, конечно же, считает всех людей в какой-то степени детьми.
Детьми, да-да-да.
Которые, в общем, конечно же, должны следовать за светлым, за хорошим и всегда только духовно расти.
Вообще, я в одном из интервью Далай-ламы прочитала, что он вообще, ну, понятное дело, всем желает счастья и говорит, что даже насекомые не хочет страдать, это прямо его цитата, даже насекомые не хочет страдать, а хочет прожить жизнь счастливо. Ну и, в общем-то, то, что мы хотим сказать про сам альбом. Сам альбом писался почти 5 лет. Почти 5 лет, и говорят, что при записи было использовано более 30 различных музыкальных инструментов. Поэтому мы уже как-то слушали в эфире «Радио Спутник»
один из треков. Я так понимаю, новозеландские музыканты помогали ему создавать этот альбом, помогали Далай-ламе.
Да-да-да.
Да, ну и сегодня, наконец-то, это долгожданное событие, можно послушать весь альбом Далай-ламы, теперь он доступен.
Это правда, мы в эфире, правда, весь альбом слушать не будем, но какие-то треки послушаем, но вот один из них, как сказал Женя, «Дети» мы уже послушали. Но вообще для буддистов всего мира сегодняшний день он является особенным, хотя, кстати, сам монах ему большого внимания никогда не уделяет, а те подарки, которые ему присылают из разных уголков мира, а присылают, правда, много, он отправляет, передает на благотворительность и передает нуждающимся. И так фактически из года в год происходит, поэтому поздравления, конечно, принимает, но не придает какого-то такого феерического значения.
Ну, как и положено,
значения.
Да, воплощению Авалокитешвары, конечно. Воплощение Авалокитешвары не может принимать физические подарки. Ну, просто это было бы, по меньшей мере, странно.
Но так-то поздравления, мне поздравление, кажется.
Поздравления, да. Поздравления,
само собой, они принять могут.
Главное, чтобы в этом поздравлении, это не просто я тебя поздравляю, главное, чтобы в этом поздравлении была обязательно положительная энергетика. Вот что еще важно, когда поздравляешь монахов-буддистов. То есть не просто там слова какие-то, пусть даже очень приятные, это должно исходить из души.
Да, но и сегодня мы, собственно, поговорим о самом Далай-ламе, поговорим и о его увлечениях, и о разных таких деталях, потому что находится он все-таки сейчас не в Тибете.
Находится в Индии. Мы можем сказать, что это отроги Гималаев. Ну, то есть, это не совсем Тибет. Ну, давай расскажем о том, что родился нынешний Далай-лама 6 июля 1935 года. Родители у него были крестьянами. Появился он на свет в очень маленьком поселении на северо-востоке Тибета. В 2-летнем возрасте его звали тогда Лхамо Гонхуб. Вот его в 2-летнем возрасте признали воплощением предыдущего, 13-го Далай-ламы Тунтепа Гьяцу.
Угу. А еще некоторые считают, что он в силах исполнять любые желания.
В силах. Я думаю, что это правда, что он в силах исполнять любые желания, но он не исполняет любые желания, потому что вот так монахи устроены.
Помечтать немножко, да. К нам присоединяется буддолог, переводчик Далай-ламы Андрей Терентьев. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас, как у человека, который, мне кажется, знает об этом все, о буддизме, о деятельности Далай-ламы, мне, знаете, у вас хочется спросить, я как-то ни в одном интервью с вами не услышала на удивление этого вопроса. Вот есть для вас что-то такое сокровенное, особенное, о чем, возможно, однажды сказал Далай-лама, и то, что вам запало в душу, и вы об этом, например, часто вспоминаете, или, возможно, живете по какому-то там конкретному устою?
Вы знаете, таких моментов было несколько, и они действительно глубоко меня затронули. И, например, у меня был очень интересный разговор с его святейшеством о перерождении. Вы знаете, он когда-то читал лекцию в Бурятском университете, я был переводчиком, и на обратном пути, когда мы ехали в кортеже, я должен был всегда ехать с ним в одной машине, потому что мало ли ему нужно что-то будет сказать шоферу или кому-то еще. Он меня спросил: «А ты, Андрей, что думаешь о перерождениях?» Он спросил это, потому что студенты в конце лекции задавали много вопросов на эту тему. И я сказал, что для меня перерождение было сложным вопросом, когда я начинал интересоваться буддизмом. Но потом я пришел к выводу, что неважно, есть перерождение или нет, все равно учение Будды, его философия, а я изучал специально, сравнительно с другими философскими учениями, является наиболее глубокой и близкой мне по духу. Ничего лучше не придумаешь. И его святейшество сказал правильно. Я считаю, что не обязательно человеку, который интересуется буддизмом, верить в перерождение. Это не совершенно не обязательно. Ну и был еще долгий разговор на эту тему. У нас просто, наверное, времени нету про это рассказывать. То есть перерождение не обязательно должно быть присутствовать в уме того, кто считает себя буддистом или интересуется буддизмом.
Андрей Анатольевич, а вы сами буддист?
Да, еще до встречи с Далай-ламой я принял буддизм где-то в 78 году.
Позвольте поговорить с вами еще о личности самого Далай-ламы. Вот этого ребенка Алхаму Тунгуб, да, которого обнаружили в отдаленном поселении небольшом, его ведь с 6 лет стали последовательно готовить к должности, или это неправильное слово? Да?
Наверное, неправильное.
Правильно,
к должности Далай-ламы, да? Вот так вот. Для всех тибетцев, он ведь теперь является духовным лидером, да? Чем его, чем он отличается, что главное для духовного лидера? Какой именно человек может за собой вот такое огромное число людей повести?
Вы знаете, для меня это тоже был интересный вопрос, и когда я стал его переводчиком во время его путешествия по России, а нам нужно было путешествовать порядка месяца, я для себя пытался сделать такое исследование, что отрешиться от своего почтения к Далай-ламе и подойти нейтрально, посмотреть на него именно как на личность. Ну и я старался это делать на протяжении всего времени, старался узреть его недостатки. Честно говоря, не обнаружил, хотя довольно близко мне приходилось общаться с утра до вечера. Но что меня больше всего поразило, и что, может быть, является ответом частично на ваш вопрос, это его искренность и правдивость. Вы знаете, вот за все время общения я ни разу не уловил, нотки фальши в том, что он говорит. Хотя иногда на вопросы там, различных государственных деятелей или каких-то журналистов были гораздо более удобные для него ответы. Он никогда на это нашел, не шел. И он в этом смысле является воплощением как бы истины. И вот человек, который не говорит ни полграна, ни правды, он, конечно, производит в наше время очень сильное впечатление. Я думаю, что, может быть, это главное в его харизме, потому что люди понимают, что это тот человек, которому можно верить.
А вот скажите,
и вот вы считаете... к нему, кстати, обращаются не только буддисты, но и люди, которые даже...
Далеки от буддизма.
Далеки от буддизма, да, но считают его очень важным наставником, наверное, так будет правильно сказать.
Ну, собственно, человек этого достоин. Но я хотел, знаете, спросить у вас, он духовный лидер. А считаете ли вы Далай-ламу XIV политическим лидером? Вот Диана сейчас говорила, что к нему очень многие обращаются за советом, да, за помощью. Можно ли называть Далай-ламу политическим лидером?
Вы знаете, это для тебя чувствительный вопрос. Когда Далай-лама отказался от своей роли как политического главы...
Андрей Анатольевич, поближе к трубочке, пожалуйста, плохо вас слышим.
Когда его святейшество отказался... Так нормально?
Да.
Отказался от своей роли как политического руководителя государства, решение принимает премьер-министр основной в Тибете, не Далай-лама. Но, безусловно, Далай-лама имеет громадный политический авторитет, и в этом смысле он является лидером, влияющим на политику, но не непосредственно, а через свой духовный авторитет. Так же, как это и для многих других, которые вообще люди к буддизму не имеют отношения, в том числе и в России, надо сказать. Я вот интересно заметил, я получаю выборку по Гуглу, по Далай-ламе ежедневно, и как только Далай-лама скажет что-то хорошее о России, моментально десятки средств нашей массовой информации сразу же в течение нескольких дней это повторяют и тиражируют. Хотя никакого отношения к буддизму они не имеют. То есть он является действительно духовным лидером для многих.
Ну вот вообще, кстати, я читала, что Далай-лама, во-первых, очень часто говорит о России, а во-вторых, он неоднократно повторял, что связь с народом России является уникальной. Я, честно признаться, наверное, не очень понимаю, что Далай-лама в это вкладывает. Андрей Анатольевич, может, вы это расшифруете?
Да. Он, правда, много говорит о России, даже неожиданно много. А связь здесь состоит в том, что Россия и Тибет пытались наладить связи еще с древних времен. У нас вот переводчик с тибетского языка был при дворе Ивана Грозного еще. Для общения с монгольскими племенами тибетский язык считался более приличным. Затем 13-й Далай-лама и предшествующий стремился наладить связи с Россией, и он посылал своего посланника Агвана Даржиева к русскому царю, надеясь получить в лице России защиту от Китая и, может быть, от Англии, когда английские войска тоже входили в Тибет. Он переписывался с царем, и, кроме того, это имело то основание, что в России есть народы, исповедующие тибетский буддизм. Это буряты, калмыки, тувинцы, частично алтайцы и венки, которые считают его своим духовным лидером, буквально божеством. Поэтому для России вот эта связь тоже была важна. И с тех пор, со времен общения Далай-ламы XIII с российским царем, и затем общением Далай-ламы XIII с другими советскими руководителями, мы туда три экспедиции тайные посылали НКВД в Тибет в 20-30-е годы. То есть вот эта связь продолжалось. И российские подданные, в особенности буряты, многие учились в Тибете, в буддийских университетах. То есть вот это действительно была такая, можно сказать, уникальная связь народов. Это он имел в виду, я думаю.
Угу. Андрей Анатольевич, спасибо вам большое. Спасибо. Андрей Терентьев, буддолог, переводчик Далай-ламы, был с нами на прямой связи. Вы знаете, кстати, так как Далай-лама личность разносторонняя, я имею в виду, увлекается многим и разным, он, в частности, интересуется и различными научными направлениями. И в одном из интервью я нашла его такую цитату. Он, в частности, интересуется теми работами, которые связаны с изучением работы мозга. Mm-hmm. Не знаю, насколько глубоко, но тем не менее. И он сказал такую фразу.
Нейробиология.
Да. Он сказал однажды такую фразу, цитата. «Если наука докажет, что буддизм во многом ошибается, тогда буддизм должен измениться. Я считаю, что наука и буддизм должны искать правду вместе». Я почему вообще привожу эту цитату? Потому что пару-тройку лет назад Далай-лама сказал, что вот эту... практику поиска преемника нужно изменить. И когда преемником может стать не вот маленький мальчик, да, вот как ты рассказывал,
двухлетний,
да, а что этим человеком может стать, например, 20-летний молодой человек, да, или человек, который старше и уже монах, например. И вот эту вот, в принципе, систему можно было бы изменить. Мне кажется, что это очень любопытно, и любопытно еще то, насколько поддерживают, собственно, эту идею, как мне кажется. Вот об этом поговорим через короткую паузу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Изменение многовекового порядка поиска преемника. Представляешь вообще, насколько как
да,
это звучит? Да. К нам присоединяется руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. Татьяна Львовна, мы вас приветствуем.
Да. Здравствуйте, Татьяна Львовна.
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Для меня это очень приятно.
А мы вам всегда рады.
В таком прекрасном человеке, как Далай-лама.
Мы вот заинтересовались его идеей по поводу изменения порядка поиска преемника. Вы что об этом слышали и вообще какая реакция на подобное изречение? Потому что, я так понимаю, из того, что говорит Далай-лама, он очень всерьез воспринимает все научные прорывы, назовем это так, да, которые есть, там та же нейрофизиология и другие науки, и он... как мне показалось, на мой субъективный взгляд, опять же, человек, который умеет, что ли, подстраиваться. Вот не знаю, какое правильное слово здесь подобрать.
Ну, как вам сказать? Понимаете, вот относительно последней вашей, так сказать, фразы относительно подстраиваться. Может быть, можно здесь сказать, что он в своей, в общем, достаточно трагической судьбе и трагической жизни умеет анализировать складывающуюся ситуацию и то, как можно в этой ситуации, так сказать, продолжать придерживаться своим принципам, принципами своими и так далее. Понимаете, это, если хотите сказать, гибкость определенная, так мне кажется.
Гибкость, да, мне тоже, да, наверное, это правильное слово.
Да. Наверное, гибкость, потому что, понимаете, он же столкнулся с очень сложной ситуацией в своей жизни, правильно?
Неоднократно, понимаете? Я так понимаю.
И неоднократно. Понимаете, он действительно, вот он родился 6 июля 1935 года. Правильно?
Да.
И уже когда он родился в достаточно бедной семье, там было масса детей, если я не ошибаюсь, 15 из них, по-моему, выжило 7. Во всяком случае, у него есть сейчас и старшая сестра, и братья там, и так далее. Понимаете, и он, в общем, жил в деревне, которую... еще в 1909 году посетил Далай-Лама 13, который совершал паломничество по святым местам. И поэтому, когда... Ведь, понимаете, Далай-Лама не умирает и не рождается. Он, так сказать, перерождается. Понимаете, это вот принцип перерождения, которое, когда один Далай-Лама уходит из жизни, то его душа перерождается в другом существе, ну, в другом человеке. Хотя вообще я, например, читала, что когда, вот это был, по-моему, момент, когда сам Далай-Лама был в достаточно сложном положении, и когда непонятно было вообще, что с ним будет, понимаете? И он говорил о том, что переродиться можно во что угодно. Можно переродиться в дерево, можно переродиться в камень, можно переродиться в ручей.
А это очень сложная для восприятия, да, конечно же, философия.
Да.
А...
Для нас это очень трудно понять это. Понимаете, но то, что он перерождается в ребенка, это вот, так сказать, в реальной жизни, вот, так сказать, во всяком случае, так переход от одного Далай-Лама к другому происходит именно таким образом.
Если мы вернемся к Далай-Ламе 14-му, то, наверное, да, самый сложный да, период его жизни, наверное, был в 50-е, да, в конце 50-х, когда ему пришлось уехать из Тибета.
Да, конечно, конечно. Ему пришлось уехать из Тибета, покинуть, так сказать, свою родину и место, где он. Он ведь стал возведен на трон еще в 40-м году в Лхасе. Понимаете, с тех пор он, так сказать, находился как бы у власти. Но начались его трудности не только в 59-м, но в 51-м годах, когда китайские войска вошли на территорию Тибета. И когда было подписано соглашение между местным правительством и, так сказать, пекинским руководством и так далее. Понимаете, я думаю, что уже тогда он сталкивался с достаточно серьезными проблемами, которые, так сказать, по-видимому, не давали ему возможности реализовываться так, как он мог и как он должен был.
Да, ну вот посмотрите, понимаете, вот эти его встречи и с Дэн Сяопином, и с Мао Цзэдуном говорят, да, о том, что именно ему...
Был момент, да, был момент, правильно. Причем даже был момент, вы знаете, когда он был в Пекине, еще в этот момент, если я не ошибаюсь, Неру приезжал туда.
Ага.
Ну, это так совпало, и поэтому там они его, так сказать, принимали, это было и 56-й год, и, так сказать, понимаете, но потом, я думаю, что китайское, так сказать, руководство перешло к более жесткой политике в отношении Тибета, понимаете?
Не удалось на свою сторону никак его.
Ну, нет, и там, понимаете, и в экономическом плане китайцы всячески, так сказать, себя утверждали на территории Тибета, завоевывая, забирая более плодородные земли там и так далее, развивали там сельское хозяйство. В общем, наверное, они там делали какие-то вещи, которые могли бы принести даже пользу какую-то, понимаете, и медицина там, и какие-то школы там и так далее. Но это сопровождалось жестким насилием, если хотите. Насильственные методы использовались для того, чтобы даже какие-то позитивные вещи, так сказать, распространять и на территории Тибета. И это вызвало, естественно, реакцию. Мы с вами уже упоминали сегодня, что в 59-м году там произошло антикитайское восстание. Понимаете?
Татьяна Львовна, а если к сегодняшнему дню обращаться, вот какое-то время назад даже Владимир Путин, президент России, комментировал, да, въезд или, наоборот, запрет на въезд Далай-Ламы в Россию. Вообще сегодня какое отношение к духовному лидеру?
Понимаете, я думаю, что здесь и наше руководство тоже находится в достаточно сложном, ну, деликатном положении, потому что Далай-Лама лидер буддизма, ламаизма. На территории России традиционно это была одна из религий, и она есть. У нас есть ламаисты в Калмыкии, в Туве, в Бурятии, понимаете? Угу. И для них Далай-Лама – это первосвященник, это их. Поэтому, с одной стороны, даже был такой момент, когда в 2004 году, уже когда, извините, с 96 года практически въезд Далай-ламы был закрыт, благодаря, так сказать, недовольству, которое проявляло руководство в Пекине там и так далее. Но все-таки в 2004 году он на пару дней приезжал в Калмыкию, там, где были торжества, открытие храма там и так далее.
Понимаете? Мы вот будем надеяться, что, да, что возобладает здравый смысл, я так думаю.
Да, в этом вопросе, да. Татьяна Львовна, благодарим вас за комментарии. Вот у нас снова заиграла музыка Далай-ламы. Напомню, Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, была с нами на прямой связи. Сегодня мы говорили о Далай-ламе. Он отмечает 85-й день рождения. Ну и послушаем небольшой отрывок с его
нового альбома.
Нового альбома.
Спасибо.
Евгений Майструк, Диана Кобракова, спасибо.